Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресение» продолжает передача, посвященная 125-летию Екатеринбургской епархии. В сегодняшней передаче рассказ пойдет о владыке Никоне.
Мария Дева чистая, пресвятая, Богородице, радуйся, невесто ненебесная, царице, мати Дево, честнейшая. Радуйся, невесто ненебесная.
С февраля 1994 года по июль 1999 Екатеринбургскую епархию возглавлял епископ Никон Миронов. Он родился 26 мая 1960 года в поселке Заречном Смоленского района на Алтае в крестьянской семье. В апреле 1983 года в Воронежской епархии рукоположен в сан диакона, а через полтора года принял монашество и был рукоположен в иеромонаха. В сентябре 1989 года стал настоятелем Воронежского Покровского кафедрального собора с возведением в сан архимандрита. А в июле 1993 хиротонисан во епископа Задонского, викария Воронежской и Липецкой епархии. С 26 февраля 1994 года епископ Екатеринбургский и Верхотурский. А 5 лет спустя он на покое в Псково-Печерском Успенском монастыре. В настоящее время настоятель Московского храма во имя Успения Божией Матери в Вишняках. Успенский храм на окраине Москвы открывается взору как-то вдруг, неожиданно. Стоящий на перекрестке семи ветров, он манит и притягивает к себе. И не только особенной старинной постройкой да золотыми звездами на синих куполах. Чем-то теплым и радостным полнится душа, обнаруживая в бурных водах житейского моря островок иной жизни, без суеты сует. С тех самых пор, как несколько веков назад, в 1644 году, граф Шереметьев построил здесь эту церковь, службы в ней почти не прекращались. Полтора года назад Успенский храм в Вишняках получил свое второе рождение. Перекрестясь, войдем под своды старинного намоленного храма, где ведет службу нынешний его настоятель, епископ Никон.
До полгода назначения в этот храм я поехал на могилу к серосимонаху Самсону послужить панихиду по нему. И вот на том мосту остановился, и меня аж зелено уже было тогда, и меня потрясло то, что вот как бы этот храм находится в зелени, какой-то как бы островок. То есть он в Москве и не в Москве, и вроде бы и деревня. И я тогда сказал: старче, помолись Богу, чтобы мне этот храм дали. И перед покровом святейший меня вызывает и дает мне указ на 40-й день после смерти отца Николая Гурьянова, как отец Николай сказал, что после моей смерти владыка получит место, и это место будет от Бога. И вот святейший патриарх на 40-й день мне вручил указ настоятелям в этот храм. Так что я думаю, что здесь помогли мне отец Николай и старец Самсон. Вымолили мне это место. Мне здесь нравится. Здесь очень хороший народ, простой народ, любящий народ, тяготеющий к вере, любящий храм.
Продолжает рассказ Галина Орехова, прихожанка храма.
Таких служб не было, как сейчас, вот раз, что так храм совершенно в порядке содержится, что раньше этого не было. И, ну, могу сказать, что работы представить епископам, конечно, еще очень большие. Нужна помощь прихожан всего мира, чтобы все это осознали. Не только храм, но и то, что какие постройки, и даже водопровод, и канализационные системы. Все в ужасном состоянии. Это большие средства еще нужно. Все нужно поднимать. Ну, что еще, конечно, хочется сказать, что у нас сейчас стали, может быть, не во всех, я знаю, это храмах, кормят людей нуждающихся. Это вот как раз по благословению епископа Никона, нашего любимого владыки, могу сказать, потому что его любят очень прихожане. Спасибо Господу Матери Божией, что в Москве, в Граде Стольном, где много храмов, и много, к сожалению, храмов запущенных, что нам Господь дал светильника, не могу сказать, веры православной. И мы очень счастливы, что он приехал в Москву. Теперь есть кому, кто за нас помолится, кому обратиться в печали.
У микрофона Валентина Томина, прихожанка храма.
Вы знаете, с приходом владыки это появился свет. Вот понимаете, свет, тепло. Был праздник Успения, престольный праздник. И вы знаете, и вот я стою, царские ворота открыты, и вот на царских вратах мне как явление какое-то. Я смотрю, потом думаю, нет, такого не может быть. Вы знаете, сидят белые голуби. Сидят белые голуби. Потом я, значит, думаю, это мне что, может быть, это что-то я устал или что? Нет, смотрю. И пока вот то, что читал батюшка, это не кончилось, и явление не исчезло.
Рассказывает владыка Никон.
Дедушка маршала Василевского, епископа Ивана, он был викарием Воскресенском, и когда он скончался, успевал его блаженнейший Сергий, и 4 еще архиерея вдобавок здесь отпевали его. Вот поэтому почитаем и такой владыка на могилке его. Дедушки маршала Василевского, святитель здесь, так что он освещает наше кладбище здесь, владыка.
Храму этому 400 лет. Храм такой известный в свое время. Здесь находится одна из почитаемых икон державная. Икона Божьей Матери. Первый список с той чудотворной иконы. Он находился все время, все лихолетия он находился здесь. И это чудо было, что нигде не было. Все, где хранили, скрывали. А он здесь пребывал у всего ночного народа на глазах. И, конечно, то, что храм намоленный, намоленный храм. Это очень важно.
Рассказывает Зинаида Евдокушина, служащая храма.
В 1946 году здесь находилась конюшня, здесь находились лошадки, а в 1947 уже освободили, потом начали открывать храм. Сторожка была очень маленькая, окна маленькие были, плетеные, заваленка была, здесь все засыпано было землей. Но постепенно вот начали освобождаться, все стали строить. Конечно, храм был очень в плохом состоянии, весь сыпался. Когда он начал здесь вот делать кирпичи, все рассыпалось, все сыпалось, все. Очень много. Такие, конечно, возможности, не знаю еще, не каждый сможет, как сделал владыка. Очень много. И окна поменялось с той стороны, и потом колокольни, и все. Ну все, весь храм обновил.
У микрофона Валерий Лукин, бригадир строительной группы по восстановлению храма.
Ну а когда уже решили вешать колокола, ну там невозможно их было повесить, потому что ветхое строение было. Ну и пришлось, значит, вызывать ведущих архитектора. Конструкторы рассчитали то, что можно вот закрепить, и потом подвести кружало, домкраты поставить, и как бы ее подвесить. И по одному столбу, вот в таком шахматном порядке, значит, восстанавливать, выбивать столб, заменить напротив столб. И вот таким путем мы вот отреставрировали эту колокольню полностью по ней. Никоном мы познакомились еще в начале 80-х годов в Воронеже. Он приехал с Иркутской епархии, еще тогда не митрополит был Мефодий, а епископ Мефодий, получил назначение Воронежского-Липецкого епископа. Владыка у нас, будучи еще игуменом, подарил мне Библию. Вот. Написал на память Валерию от игумена Никона. А я еще вот так сижу и говорю, Я говорю, вот будете владыка, я к вам с этой Библией буду, мол, приезжать, как с пропуском. Он еще засмеялся, да никогда я, наверное, не буду владыкой. Ну вот, как бы вот так вот получилось. Ну а потом, будучи уже викарием воронежским и епископом задонским, получив назначение, он предложил мне, говорит, если я получу там кафедру или что, поедешь со мной там. Ну и поехал так я вот с ним вот в Екатеринбург, занимались там строительством. Строили вот этот Свято-Троицкий храм, реставрировали Вознесенский храм, потом что мы, епархиальное управление.
В 1994 году в Екатеринбургской епархии было 94 храма, к 1998 году стало более 200. Число священников за 5 лет выросло со 140 человек до 270. Епархии были возвращены Преображенская церковь в Екатеринбурге, Свято-Троицкая на Шарташе, Свято-Троицко-Рязановская. Полным ходом велось восстановление этих храмов, особенно Свято-Троицкого, нынешнего кафедрального. Несмотря на опутывающую его власеницу строительных лесов, уже с самого начала в нем велись церковные службы. На средства благотворителей возводится Всехсвятская церковь на северном кладбище Екатеринбурга. Немало храмов строится в области. Стали появляться первые молитвенные комнаты в местах заключения, в социальных и лечебных учреждениях. В 1994 году решением Синода по ходатайству епископа Никона были открыты Екатеринбургское духовное училище и филиал Московского богословского института. В епархии были организованы миссионерский и катехизаторский, военный, издательские отделы и целый ряд других епархиальных структур. Результатом плодотворного сотрудничества с армией и внутренними войсками становится появление 11 сентября 1997 года первого походного воинского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. 3 месяца он находился в Чечне в районе боевых действий. В это же время был заключен целый ряд соглашений о сотрудничестве с различными подразделениями Министерства обороны. «На камне сем воздвигну церковь мою, и врата адовы не одолеют ее».
Продолжает рассказ владыка Никон.
Нужно быть терпимыми друг к другу, ко всем, независимо от веры, независимо от расы, независимо от положения в обществе. Любой человек должен быть, прежде всего, человеком. Поэтому нам нужно быть Христовыми, Христовыми.
Продолжает рассказ Анна Гаврина, прихожанка храма.
Я познакомилась с ним в Печорах. У нас там в Псково-Печорской лавре старец, батюшка. И он дружен был очень с нашим батюшкой, отцом Иовом. Вот. И хочу сказать, что меня батюшка лично благословил с владыкой. И слушать его во всем, и советоваться с ним. И никуда от него ни шагу. Вот. Он сказал, что у него очень высокая духовная лестница. Духовно одаренный очень человек, вот. Это Господом Богом дано ему. Поэтому все, конечно, слава Богу. И мне не сказать даже, вот как я рада, что вот именно Господь мне даровал такого человека в этой жизни.
Продолжает рассказ Валерий Лукин.
Ну, он вообще обладает, знаете, такой вот силой какой-то такой вот, ну, душевной. Может расположить к себе человека, может наставить на путь истины. Может, мы когда встретились в Воронеже, я как-то вот маловерный был какой-то вот, вот в этом отношении. Вот. А вот именно вот с ним побыв вот столько лет вот вместе, мы 20 с лишним лет вместе. Вот, за эти годы более приобщились к вере. И вот вся семья у меня тоже, 2 дочери, жена, теща, ее сестры там все. Ну, дало какое-то направление такое что-то. Но есть в нем такое, что может он как затронуть в человеке. И вот сейчас люди вот со всей Москвы, с Подмосковья, там, с Калужской области, там, с других областей, с Рязанской, вот едут к нему на молебны. Потому что говорят, ну нет такого молитвенника, как вот как он.
У микрофона митрофорный протоиерей Матфей Грицак, кандидат богословских наук.
Владыка Никон, он до того сильной молитве и в своем благородстве и культурном таком тактичном отношении, в частности, ко мне, тоже такого я ни от одного архиерея не встречал. Хотя ко мне относились очень хорошо и патриархи, три патриарха, я при трех патриархах вот служил и служу. И когда я услышал, что преосвященнейший владыка Никон целый час читает один записки, это, так сказать, меня тоже ободрило, насколько он сильный молитвенник. Он молится и за наркоманов, и за пьяниц, и за больных, и за здоровых, и так далее. И в общении уже с владыкой у меня сложилось очень такое душевное, духовное отношение. Это ободряет и народ, и даже духовенство. Он дает пример. Вот смотрите, как надо священнослужителю молиться за тех, кто подает записки. Это любой, кто в алтаре бывает, он заметит, что это сильный, терпеливый, даже многотерпеливый молитвенник. С душой, с таким духовным, обогащенным настроением.
Уже с самого начала своего прибытия в Екатеринбургскую епархию епископ Никон большое внимание стал уделять возрождению монашества. К двум верхотурским монастырям, Свято-Николаевскому мужскому и Покровскому женскому, вскоре прибавилось еще два в Екатеринбурге. Мужской монастырь в поселке Елизавет и женский Новотихвинский монастырь. Появились монастыри Волопаевский, Туринский и Краснотуринский. Всего же за 5 лет количество иноческих обителей увеличилось в 6 раз. К 1998 году в епархии было уже 12 монастырей. Нашлось немало людей, готовых вступить на иноческий путь и служить Богу. «Вы сильные, понесите немощи наши». А епископ Никон вспоминает другие монастыри и своих учителей и святых обителей, помогавших в разные периоды жизни его духовному возрастанию.
Отец архимандрит Клавдиан, очень знаменитый был архимандрит, служил в Старой Руси. Архимандритом был он еще в 30-х годах. Много претерпел, был в ссылке, в заточении был. И так старец был, закалки еще дореволюционной. Он мне очень многое дал, он мне очень многое научил. Главное, научил мне общению с народом. Научил, как я должен относиться к народу. Прежде всего, любовь и терпение. Вот это вот, я как-то стараюсь это исполнять его завет. Когда я пребывал в монастыре, то меня объяли своей любовью отец Николай Гурьянов и отец Иван Крестьянкин. Я по соседству жил со старцем архимандритом Феофаном, который пребывал в монастыре 50 лет. И не выходил из монастыря и скончался в монастыре. Вот он, такой был однажды случай, мне рассказывали. Он был участник войны, у него ноги ходили плохо. И вот он вышел в соседнюю комнату, и эту комнату разделяла от коридора, от общего, просто такая маленькая дверь, тонкая. И он упал, в 5 часов утра упал, и лежал до тех пор, пока к нему не пришел человек, чтобы его покормить. Это было в 11 часов дня. Я спрашиваю: «Отец Феофан, почему же вы никого не позвали? Ведь люди бы услышали». А вот старец сказал, что «я никого не хотел тревожить». Он лежал столько времени на холодном полу и никого не хотел тревожить. Я познакомился и с отцом Нафанаилом, ну и, конечно, с отцом Адрианом, как я его называю, гонитель, потому что он очень без сов раньше выгонял. И к нему ехали, едут сейчас со всего света, и с России, и с Беларуси, с Украины, с Америки, с Канады, с Франции к нему приезжают, к отцу Адриану. Вот эти мне старцы, они как-то вот для меня в такой момент, они как бы меня объяли своей любовью, как бы меня окружили, не дали мне упасть духом и помогли мне духовно. Я за это им благодарен, за это благодарен.
Рассказывает Людмила Гайдай, служащая храма.
Вот уже полгода я живу в Москве, работаю в храме, в спение Пресвятой Богородицы в Вишняках, за работой, за требным ящиком. Ну, приехала помочь владыке Никону, поработать у него. с Урала. Очень люблю владыку. От людей слышу много теплых слов в адрес настоятеля храма владыки Никона, что говорят, что храм преобразился. Вот одна женщина такую сказала, что представляла себе храм. Даже неприлично сказать, она работала здесь. И какой сейчас стал храм, это вообще небо и земля. Люди довольны очень.
Повар Нина Игнатьевна Комлева говорит, что несколько лет назад работала в Екатеринбургской епархии, готовила для владыки. Сейчас вот он ее в Москву пригласил, чтобы в трапезной помогла. Нина Игнатьевна не отказалась, и не только потому, что владыка для нее уважаемый человек, духовник. «Просто сейчас у него трудное время», — говорит она. «Наша многотрудная ныне жизнь показывает, что не перевелись еще в мире люди милостивые. Из далеких уральских краев прибыли в московский Успенский храм, чтобы помочь чем можно владыке Никону. Знали его по Екатеринбургу и до сих пор вспоминают с любовью строители, служащие. Блаженны чистые сердцем в помыслах, делах, воспоминаниях».
Я была депутатом. Ко мне много на прием приходило людей со слезами, что погибли от этих сект. Пришла женщина, вот одна, говорит: «Власти, куда вы смотрите? У меня дочь попала в секту». И вот у нас владыка очень много усилий приложил. Ну и я как-то немножечко, конечно, что...
Когда он был, да, у нас?
Да. Появился, когда владыка был в Екатеринбурге, у нас на целый год вышел областной закон, где были узаконены 4 конфессии традиционных. Это православие, мусульманство, иудаизм. И буддизм, вот эти 4 конфессии, вот были, и после того, это благодаря усилиям владыки Никона, потому что очень много работали над этим законом, в этом принимала участие Татьяна Георгиевна Мерзлякова, потом Николай Андреевич Воронин, вот, и мы, значит, местные депутаты, и, ну, принимали участие, и вот вышел закон, а потом уже через год вышел федеральный закон. Это, конечно, большие заслуги нашего владыки Никона, епископа Никона.
Из давних детских лет владыка вспоминает, как 7-летним мальчиком в Алтайской глубинке он впервые переступил порог храма во имя Успения Божьей Матери. С той поры всегда хотел быть священником и больше никем. Только Господь Бог знает, откуда возникло это желание у ребенка, родившегося в неверующей в ту пору семье. Мама Раиса Николаевна только удивлялась, находя у сына то крестик, то книжку православную. Родители со временем пришли к Богу, но это было позже и под влиянием сына. С тех пор много воды утекло. Позади осталась военная служба. Она сменилась пастырским служением в Воронежской и Липецкой епархии, затем в Екатеринбургской. Здесь его и застала весть о смерти мамы. С той поры началось время тяжелых испытаний. Скорбями и молитвами был наполнен каждый день жизни владыки Никона в Псково-Печерском Успенском монастыре, где он служил почти 3 года. Удивительно, что и эта святая обитель, и нынешний московский храм, и самый первый храм его детства – все они были названы в честь Успения Пресвятой Богородицы. Может, этот промысел Божий и указывает на заступничество владыки Царицы Небесной. Продолжает рассказ владыка Никон.
Есть такая тенденция, что люди крестятся здесь и отпевают их здесь, венчаются здесь, и родители приносят своих маленьких детей сюда, и они причащаются. Иногда в воскресенье бывает за 2 литургиями здесь служится, да, около 100 человек бывает, детей, иногда и больше, по 45, по 50, по 60 за 2 литургиями. И самым маме причащаются, отцы причащаются. Братья, сестры старшие причащаются. Это очень хорошо, потому что, как я всегда говорил о том, что православие нужно возрождать в семье. Семья – это все. Это и для государства хорошо, и для спасения хорошо, и для всех хорошо. Семья – это основное. Не будет семьи – не будет ничего.
Людмила Селиванова.
Мы тогда первый раз почти пришли в храм, и владыка служил, была красивая служба. И я обратила внимание, что девочка стоит сзади и тихонечко держится за его облачение, незаметно. Я думала, как же подойти, чтобы сказать, что такое не надо делать. Вот. И после службы, я говорю: «Серафима, зачем ты держалась за владыку?» Она говорит: «Мамочка, было так хорошо, так красиво». Он говорил, я представляла, что он пастырь, а я маленькая овечка, заблудшая овечка. Я держалась, я боялась оторваться, чтобы все было хорошо. Вот, и вот эта ассоциация ребенка на службе, я не стала ее ругать, что вот она держалась, потому что мне как матери было приятно. А второй случай, было лето, была воскресная служба, тоже вот владыка вел, и мне очень нравится, что так понятно каждое слово, и что вот ребенок слышит, понимает. И в доказательство это произошло, что была воскресная служба, лето, пели птицы, мы вышли, и было так хорошо, и мы шли до дома по лесу, по Кусково. И вот только она вышла из храма, она танцевала, радовалась, что была такая радость. И вдруг она на земле увидела маленький прутик, он был совсем маленький. И у нее была резиночка от волосиков. А я еще говорю: ты зачем что-то поднимаешь? Она взяла этот прутик, он получился вот так. Я делаю резиночку на него. И она говорит: мама, это как у Давида гусли. И всю дорогу она шла, и она воздавала хвалу Богу. Просто обычная палочка, на ней резиночка. Это правда было похоже на гусли. Но я в этом увидела, сколько радости после службы, после храма выносят дети, что они идут и не могут остановиться, хваля Бога. И это очень много, ну, во всяком случае, для нас, для родителей. Поэтому я низкий поклон епископу, и да продлит Господь его годы, чтобы наши дети черпали радость на таких службах, в наших храмах. Спасибо, Господи.
У микрофона Сима Селиванова, юная прихожанка храма.
Я очень хочу быть в Царстве Небесном. Хочу посмотреть, что там. Я знаю, что там очень красиво. Как не рисуют Царство Небесное на земле, на картинах, оно все равно красивее. Я ангелом нарисовала. И Рождество Пресвятой Богородицы. Ой, Спасителем.
И что, ты эти картинки дома хранишь или кому-то даришь?
Дарю. Собираюсь подарить Владыке. Я еще один только нарисовала. Один нарисовала.
Ты ему подарки делаешь, да, Владыке?
Да. Он сначала мне дарил, потом я ему дарю. Он спрашивает: это что, мне? Я говорю: вам. Он так отвернется от меня, положит мне руку. Я стою в смущении.
В 1990 и 91 годах верующим Екатеринбургской епархии были возвращены Крестовоздвиженский собор, Преображенская церковь, Надвратная Симеонно-Анинская церковь Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря. Кроме того, Верхотурский Свято-Троицкий собор и Покровская церковь Верхотурского Покровского женского монастыря. С 1994 по 1998 годы шло бурное восстановление этих порушенных святынь. К 400-летию Верхотурья, которое отмечалось в сентябре 1998 года, все 5 храмов были возвращены к богослужебной жизни. Летом 1998 года состоялось еще одно важное историческое событие. Духовенство Екатеринбургской епархии в присутствии великокняжеских особ дома Романовых, большого количества гостей, отметило 80-летие со дня печальной даты гибели последнего русского царя, его семьи и близких родственников. Торжественные службы прошли в Екатеринбурге и Алапаевске. Это событие и возрождение духовной столицы Урала свидетельствовали об изменении отношений между государственной властью на местах и церковью. Происходило это в годы служения в Екатеринбургской епархии владыки Никона.
80-летие убиения великие княгини Елизаветы и монахини Варвары и великих князей приехали сюда, чтобы почтить их память, помолиться у этого святого места, получить благодать, получить всеосвящающую силу Божью по молитвам великих князей, новомучеников российских. Я верю и твердо убежден, что они молятся у престола Всевышнего. Они стоят у престола Животворящей Троицы и молятся о нас с вами, молятся о России, молятся о бедном нашем русском народе.
Середина 90-х годов минувшего века поистине была временем особым и в целом в Русской Православной Церкви и в отдельно взятой Екатеринбургской епархии. Промыслом Божиим этот период нашей истории стал вторым крещением Руси. Перемены, происходящие в Уральском крае с 1994 по 1998 годы, тому свидетельство. Восстанавливались старые храмы, созидались новые. Возрождение Верхотурья – яркий пример возвращения современного поколения россиян к православным истокам, к духовным традициям и к нравственно здоровому образу жизни наших благочестивых предков. Подчеркнем, что эти благодатные перемены – это активное восстановление порушенных в прошлом святынь, а также веры православной, состоялись в нашей епархии в период служения в ней владыки Никона, епископа Екатеринбургского и Верхотурского. Стремление к возрождению духовной жизни России не покидает его и сейчас, поэтому так ценят и любят владыку Никона прихожане Московского Успенского храма.
Очень даже любят. И храм любит, потому что старинный храм, намоленный храм. Так что и владыка любит.
Где люди, там и он. Вот. Я считаю, что будучи даже и епископом, или выше бы он был бы даже архиепископом или кем, или пусть просто батюшкой каким-то мирским, но он на своем месте.
Пусть ангел ваш хранитель будет всегда оберегать в ваших путях жизненных вас.
Это великий архиерейский, великий труженик Церкви Христовой.
Дорогие братья и сестры, в передаче, посвященной 125-летию Екатеринбургской епархии, прозвучал рассказ о епископе Никоне, правившем нашей Екатеринбургской епархией в 1994-1998 годах.